Тут могли бы вы также встретить несколько молодых и розовых юношей, военных ступеями, штатских, причесанных а-ля Рюс, скромных, подобно наперсникам классической трагедии, недавно представленных высшему обществу каким-нибудь знатным родственникам. Не успев познакомиться с большей частью дам и страшась, приглашая незнакомую на кадриль или мазурку, встретить один из тех ледяных ужасных взглядов, от которых переворачивается сердце, как у больного при виде черной микстуры, они робкую толпою зрителей окружали блестящие кадрили и ели мороженое, ужасно ели мороженое. Исключительно танцующие кавалеры могли разделиться на два разряда. Одни добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без устали, садились на край стула, обратившись лицом к своей даме, улыбались и кидали значительные взгляды при каждом слове, короче, исполняли свою обязанность как нельзя лучше. Другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важной осанкой и гордым выражением лица, скользили небрежно по паркету, как бы из милости или снисхождения к хозяйке, и говорили только с дамою своего визави, когда встречались с нею, делая фигуру. Но зато дамы, о, дамы были истинным украшением этого бала, как и всех, возможно, балов. Сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент, чудеса природы и чудеса модной лавки, волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белилы, звучные фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взятые на прокат из лавки, я не знаю, но в моих понятиях женщина на бале составляет своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное. Женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете. Судить о душе и уме женщины, протанцевав с нею мазурку, все равно, что судить о мнении и чувствах журналиста, прочитав одну его статью. У двери, ведущей из зала в гостиную, сидели две зрелые девы, вооруженные лорнетами и разговаривающие с двумя или тремя молодыми людьми, не танцующими. Одна из них была Лизавета Николаевна. Пунцовое платье придавало ее бледным чертам немного более жизни, и вообще она была к лицу одета. В надежде на это преимущество она довольно холодно отвечала на вежливый поклон Печорина, когда тот подошел к ней. Надобно заметить, между прочим, что дама, дурно одетая, обыкновенно гораздо любезнее и снисходительнее. Это, впрочем, вовсе не значит, что они должны дурно одеваться. Печорин стал возле Елизаветы Николаевны, ожидая, чтобы она начала разговор, и рассеянно смотрел на танцующих. Так прошло несколько минут, и, наконец, она принуждена была сорвать своих уст печать молчания. «Отчего вы не танцуете?» – спросила она его. «Я всегда и везде следую вашему примеру. Разве с нынешнего дня? Что ж, лучше поздно, чем никогда, не правда ли?» «Иногда бывает слишком поздно. Боже мой, какое трагическое выражение!» Лизавета Николаевна чуть-чуть не оскорбилась, но старалась улыбнуться и отвечала. «Я с некоторых пор перестала удивляться вашему поведению. Для других бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. О, я вас теперь очень хорошо знаю. А нельзя ли узнать, кто так искусно объяснил вам мой характер?» «О, это тайна», — сказала она, взглянув на него пристально и прижав к губам свой веер. Он наклонился и с притворной нежностью шепнул ей на ухо. «Одну тайну вашего сердца вы мне давно уже поверили. Уже ли другая важнее первой?» Она покраснела при всей своей неспособности краснеть, но не от стыда, ни от воспоминания, ни от досады. Невольное удовольствие, тайная надежда завлечь снова непостоянного поклонника, выйти замуж или хотя отомстить со временем по-своему, по-женски, промелькнули в ее душе. Женщины никогда не отказываются от таких надежд, когда представляется какая-нибудь возможность достигнуть цели, и от таких удовольствий, когда цель достигнута. Приняв тотчас серьезный печальный вид, она отвечала с расстановкою: «Вы мне напоминаете вещи, об которых я хочу забыть». «Но еще не забыли», — сказал он с нежностью. «О, не продолжайте, я ничему не поверю более. Вы мне дали такой урок?» «Я?» В этом «я» было больше удивления, чем в пяти восклицательных знаках, поставленных рядом. Потом Печорин задумался. «Да», — сказал он, — «теперь я начинаю понимать. Кто-нибудь меня оклеветал перед вами? У меня столько врагов и особенно друзей? Теперь понимаю, отчего на Медне, когда я заезжал к вам, это было поутру, и я знаю, что у вас были гости, но меня не приняли. О, конечно, я сам не буду искать вторично такого оскорбления». «Но вы не знаете, что этому причиною», — сказала поспешно Елизавета Николаевна. «Я получила письмо от неизвестного, в котором меня хвалят и толкуют мои поступки в самую лучшую сторону», — отвечал горько улыбаясь Печорин. «О, я догадываюсь, кто мне оказал эту услугу. Однако ж прошу вас, верьте, верьте всему, что там написано, как вы верили до сей минуты». Он засмеялся и хотел отойти прочь. «Но если я не верю», — воскликнула, испугавшись, Елизавета Николаевна.